Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы продолжаем обсуждать тему «Как жить трезво». Я представлю участника первой части нашей передачи. Это ведущий семейного клуба трезвости Дмитрий Петрович Девяткин.
Здравствуйте.
Семейные клубы трезвости – это объединение неравнодушных людей, которые искренне готовы прийти на помощь тем, кто столкнулся с проблемой алкоголизма, наркомании или другими видами зависимости. В наш адрес поступает множество обращений от наших радиослушателей, и темы, которые мы определяем в передаче, это в основном те вопросы, те проблемы, которые их тревожат. И одна из проблем, часто встречающаяся, как избежать срыва. Что такое срыв и как вот спастись от того, чтобы для тех людей, которые прошли лечение, прошли успешную реабилитацию. И вот этот срыв фактически их приводит опять в начальную стадию, когда они были в серьезнейшей проблеме.
Срыв – это та самая цепочка, та самая ткань, из которой состоит жизнь практикующего алкоголика. То есть, когда у человека сформировался алкоголизм, наркомания или игромания, вся жизнь состоит из срывов. А на самом деле, вот весь образ жизни этим, так сказать, наполнен. Мы говорим о срыве, выделяя его из образа жизни, принятого, и когда люди не хотят ему изменять. Изменяем в том случае, когда человек действительно уже решил все-таки бросить пить. То есть он говорит, что нет, меня эта жизнь не устраивает. Она мне приносит большое количество страданий. Я вижу, что я гибну. Я вижу, сколько страданий я приношу близким. То есть меня это уже не устраивает. Это не является для меня естественным образом жизни. Я поставил перед собой целью бросить пить. И вот в этом случае, если я вдруг снова запиваю, это срыв. Потому что в противном случае это было образом жизни. Как у нас приходил один общинник, и на каждое, так сказать, занятие он писал срок воздержания 3 дня. И по истечении какого-то количества месяцев ему было мягко указано то, что какой же у тебя срыв, это твой образ жизни. Ты просто картина твоего употребления, картина болезни. Да? А мы говорим о срыве как раз именно о людях, которые вот что-то срыв сорвался, да, со скалы. Вот я поднимаюсь на горочку и сорвался. Как это происходит на самом деле? В чем природа этого? Ведь, казалось бы, люди действительно, ведь очень многие люди приходят к сознанию того, что им это не надо в жизни. Они делают осознанный, не под принуждением, они делают осознанный выбор в сторону трезвости. Но зачастую, если не сказать как правило, сразу не получается. Все-таки происходит возвращение к старому. И очень важно понять, в какой точке я вдруг снова в эту лужу лезу. Ну, вот и как это происходит, ну, скажем, в среднестатистической картине. Вот я не пью там. Ну, понятно, что мы говорим о наркомании, об игромании, но, например, алкоголизма. Я 2 недели не пью. В течение 2 недель я укрепился в мысли, что да, я это могу. Уже наибольшая острота у меня прошла, тяги. Уже у меня не так трясутся руки, мне не так мысли кардинально заняты алкоголем, и я уже начинаю ощущать себя лучше. И вот со временем, настолько, насколько мне становится физически и психологически легче, настолько же у меня увеличивается расслабленность. То есть по течении времени я начинаю думать, а я могу, у меня получается, смотрите, у меня получается.
И если что... Да, вот так, это имейте в виду.
Нет, договорите, что если что.
Ну, я теперь могу, в принципе, позволить себе, если что, я справлюсь.
Совершенно верно. Значит, появляются различные рода размышления. Забегая вперед, скажу, те размышления, которые приводят к срыву. Размышления имеют характер разлагающий. То есть надо, опять забегая вперед, сразу скажу, все эти размышления нужно гнать поганой метлой, не давать им даже зарождаться в голове. Все эти размышления – суть искушения. Это все то, что как раз меня приводит к срыву. Вот, да, я начинаю думать, а слушайте, у меня получается. Может быть, я могу научиться пить умеренно. Может быть, я могу научиться пить, как все. Ну, слушайте, ну что же я как белая ворона? Вот люди выпивают, а я стольких радостей лишил себя в жизни. Причем я забываю, что там 2-3 недели назад или там месяц назад я же уже все для себя решил. Я видел, что никаких радостей нет, одни страдания сплошные. Нет. Я вспоминаю об этих вот этих первых 40 минутах, об этой эйфории, об этой псевдорадости, об этой раскрепощенности, когда все становятся друганами, когда с девчонками хорошо, так сказать, язык подвешен. Все, вообще все хорошо, да, все замечательно. И вот это ощущение обманчивое, оно начинает меня посещать, что как же так, смотри, люди, кому, ко все, и тут еще действительно кто-то подходит, говорит, слушай, ну ладно, ну что ты, ну давай, может, ну что ты, был нормальный мужик, а тут там и так далее. Иногда даже человек начинает логически подводить основу, что он начинает переосмысливать, а может быть, я зря бросил пить? Помните этот анекдот, что так недолго летел, и столько глупых мыслей в голову пришло, да? Вот, поэтому человек начинает думать, и это еще более опасно, потому что одно дело, когда я вот импульсивно срываюсь, а другое дело, когда я под это подвожу идеологическую основу и как бы интеллектуально все это перевариваю. Я начинаю забывать о той аргументации, которая меня привела к бросанию пить, сколько я страдал, и наоборот становится весомой аргументация, что вот, ну, может быть, можно иногда. Кстати говоря, вот мы в клубах рекомендуем людям, которые хотят стать на путь трезвости, взять листочек и вот разделив его там вертикально пополам, там в левой половине написать преимущество употребления, в правой половине написать минусы употребления, плюсы и минусы употребления. Вот, и сравните для себя, что это честный разговор с самим собой. Очень важно провести анализ, что мне приносит алкоголь, наркотики, игромания, какие плюсы и какие минусы. И тогда мы же не призываем, вот все бросайте пить, так сказать, вот по вере, да, да не надо по вере, возьмите сами, проанализируйте свою жизнь и выберите разумно, трезво, нужно ли вам это в дальнейшей жизни. Вот, поэтому человек начинает себя в какой-то момент размывать свою решимость, то есть притупляются вот эти все страдания, которые были, все эти размышления, притупляется тоска вот эта похмельная, да, которая часто приводит в абстинентный синдром, он часто бывает целительным, потому что действительно у человека преследует чувство стыда за совершенные поступки, сожаление о потерях, о финансовых потерях, о имиджевых потерях, репутационных потерях. И вообще человек начинает размышлять, так сказать. Ну, теряется любовь прежде всего, это важнее всего, что просто уважение в семье. И поэтому вот эти все размышления, они притупляются. И человек начинает уже как-то вот не совсем устойчиво в этом себя чувствовать. Поэтому очень важно не позволять себе даже просто на эту тему думать. Я говорю, ну, если надо, вот один раз напишите плюсы и минусы, и каждый раз, если вас тянет поразмышлять, ну, тогда вот возвращайтесь к этому листочку, который у вас висит на стене, тогда не надо будет заново проводить, так сказать, доказывать эту научную аксиому, да? Вот. Это с одной стороны мысли, но чаще же люди срываются импульсивно. Вернее, как правило, люди срываются не потому, что они решили, да ладно, хватит мне эту дурь маяться, надо снова пить. А чаще всего люди срываются неожиданно, в кавычках, внезапно. Вот попали в ситуацию, где, ну, вот выше моих сил, да, вот я пошел на какой-то праздник, а тут там такое началось, там вино льется рекой, это, представляете себе атмосферу, да, я вот вроде стал на путь трезвости, а там все вот это на меня нахлынуло. Тут меня кто-нибудь хватает, а говорит, другам пойдем в штрафную, все. А я же помню, как я употреблял, и у меня вся вот эта вся волна начинает меня действовать помимо моей воли. Она начинает меня тащить помимо моей воли. Я хотел не пить, но все эти воспоминания, все это меня тянет туда. А еще хуже, если ты начинаешь вроде стоять на своем, а тебе потом подходят, так говорят, смотрят, так говорят, да, слушай, друг зашился, да, так с пониманием таким кивает, а внутри ты думаешь, что, мол, придурок, да, вот, а я-то это все понимаю, говорит, зашился, да, и хочется, как говорится, либо...
И вроде бы становишься неинтересен для этого общества уже.
Да это, Аксю, это понятно, ну просто вот сам себе, представляете, когда начинает, тогда вроде все нормально, а тебе говорят, да, Андро, ты че, зашился, да? И хочешь сказать, да что я, да я тебя хочешь перепью, типа какой там зашился, доказать все. Вот, поэтому, чтобы не попадать в такую ситуацию, не расставлять на самого себя ловушки, зачем нужно посещать эти мероприятия? Но если я решил встать на путь трезвости, я точно знаю, где, в каких обстоятельствах меня подстерегают капканы. Почему я их знаю? Потому что я в них 100 раз попадал. Я знаю, что если я пошел на свадьбу, там я не удержусь.
Так что лучше тогда на свадьбу не идти, если...
Да. Я считаю, что первый год лучше избегать свадьб. Даже если это мероприятие там, ближайшего родственника. Это... Но вы поймите, что даже если у меня выходит замуж дочь, если я сам женюсь, я хотел сказать. То есть мероприятие, которое... вселенского масштаба, это исторически для моей жизни мероприятие. Но что важнее, я выдаю замуж дочь, или я иду на собственную свадьбу, или моя жизнь как таковая. Ведь алкоголизм, надо каждый раз себе напоминать, пью я или не пью, это не вопрос сиюминутный, каких-то 100 грамм или там даже 3-дневного запоя. Это вопрос, жить или не жить. То есть вопрос, пить или не пить, для меня, алкоголика, это вопрос, жить или не жить. И когда я так на это смотрю, что это не вопрос одного срыва или вопрос одного мероприятия, а это вопрос моей гибели. И здесь ада, в которой я превращаю свою жизнь и жизнь своих близких в результате употребления. И тем более ада там. Но даже если, так сказать, кто-то не верит в вечную жизнь, ну посмотрите на жизнь алкоголиков. Я уже не говорю, чем они заканчивают обязательно, то есть под забором. Даже на промежуточной стадии, вы сами же на ними смеетесь, до какой степени докатились. Кто-то уже, когда ведет себя, так сказать, безобразно на вечеринках, вы смеетесь. Даже уже это, вас это отвращает. Поэтому уже в этой жизни это превращается в ад. И поэтому надо четко понимать, ну, значит, надо отодвинуть каким-то образом это мероприятие. Я говорю, хотя бы первый год, пока не встали на ноги. Потом можно, когда укрепились, так сказать, посещать все эти вечеринки. А здесь пока вот цель должна быть доминирующей целью – бросить пить. Потому что если я не бросил пить, все остальное пойдет по боку. Если я женился, брак распадется. Если я выдал дочь замуж, я отравлю своим существованием ее жизнь. Она не захочет меня видеть, если я буду продолжать употреблять. И наоборот, я уверен, что для любой любящей дочери трезвость ее папы является гораздо более значимым, чем, ну, может быть, даже собственный брак. Потому что, ну, можно сейчас выйти замуж, потом выйти замуж. Ну, вот я сколько видел, дочерняя любовь, она на самом деле очень сильная оказывается. Вот у нас была общинница одна, которая там, ну, я не знаю, 5, может быть, 10 положила на то, что пыталась вытащить из бомжей своего отца. У нее отец стал бомжом, и она его, ну, в раннем возрасте ушел. Это, кстати, даже в наш спектакль про нашу общину трезвости вошла эта история. У нее папа стал бомжом, и она не знала, где он, но она нашла его где-то вот на вокзале. Где-то, то есть она сначала его нашла, то, что было, это уже было подвигом. Он бросил их, так сказать, давно, но она его нашла. Вот насколько она любила папу, нашла. И она потратила большое количество лет, пытаясь его вернуть вот в трезвую жизнь. При этом она не занималась своей личной жизнью совсем в этот период. Насколько сильна вот дочерняя любовь. Вот, ну и в конце концов я говорю, ну свадьбу всегда можно подвинуть. Вот, мне кажется, что да лучше дочь проведет трезвую свадьбу, где не будет ни капли алкоголя, чем если папа ее сорвется. Если будет стоять вопрос именно вот о том, что вот сейчас, либо он сейчас сорвется, либо он сейчас будет всегда трезвым. Понятно. Вот, поэтому и нужно, конечно, избегать. Нужно понимать, насколько важна для меня трезвость и делать все, чтобы именно удержаться в трезвости вот этот контрольный период. Пройду этот контрольный период, Ну, говорю, самый сложный период, вот первые 3 месяца, потом до года. Пройду этот контрольный период, дальше уже можно по-другому перестраивать свою жизнь. Но в этот период надо все положить ради этого. У нас один общинник даже не работал 2 года, и мама с удовольствием его на свою пенсию его кормила. Кстати, тот самый, который меня привел в общину трезвости, он к тому моменту уже полгода не пил. Кстати, его история тоже вошла в спектакль, насколько она значимая. Легендарный человек был, спортсмен такой, достаточно известный. Вот. И вот он, мама с удовольствием кормила его на собственную пенсию. Заметьте, когда он был трезвым. Это не значит, что всем мамам нужно с удовольствием кормить нас. Ни в коем случае нельзя пьющего, употребляющего. Да, он бросил пить. Одно дело, когда я кормлю алкоголика, который продолжает употреблять, а другое дело, когда я кормлю человека, который встал на путь трезвости. И мама понимала, что вот сейчас, пока первое время, ему нельзя выйти на работу. Любая работа его ведет в такую ситуацию, где ему будет тяжело удержаться. И важнее трезвости не было ничего. И он действительно для нас был большим примером. И он много сделал на ниве трезвости. Поэтому это очень важно. В первом периоде, когда я жажду трезвости, когда я иду к трезвости, вот поставить это в приоритеты. Поэтому, что для меня нужно, чтобы удержаться в трезвости? Вот прямо можно прямо записывать. Первое. Я даже назвал, ввел такой специальный термин. Гигиена трезвости. Вот первое правило гигиены трезвости гласит. Контролировать мысли. Вот то, о чем мы говорили. Первое правило гигиены трезвости. Контролировать мысли. То есть, если мне начинают мысли приходить, может быть, мне выпить немножко или когда-нибудь и так далее, гнать. Вы поймите, трансть, она всегда искуснее будет в диалоге выпить-не выпить. Если вы только начинаете со страстью вести диалог, стоит выпить, не стоит, когда стоит, все, вы проиграли, даже если у вас целый вагон аргументов, если вы очень умный человек, но страсть, она сильна, она все равно сильнее с точки зрения вот этого диспута, вот, и по понятным причинам, поэтому вступать в диалог нельзя никогда, поэтому вот контролировать мысли, это первое правило гигиены трезвости. Второе правило гигиены трезвости, избегать обстоятельств, которые могут провоцировать срыв. Поэтому не ходить ни на какие праздники, может быть, даже не есть ни в какие отпуска, где у меня всегда было присутствие. Например, в Крыму я без Массандры не могу жить. Или там в Новороссийске без Абрау Дюрсона, вот у меня всегда было с этим. Там, или там в Чехии с пивком. Вот не ездить туда ни в коем случае, потому что это потянет. Даже если я решил быть в Чехии или в Германии без пивка, но кругом будет такая атмосфера, которая будет мне все напоминать, да? Вот, или там в Мюнхене это пивная, там и так далее, все. Вот все равно, или во Франции винцо это французское, все равно это все будет мне напоминать. Поэтому избегать всех тех мест, где у меня было активное употребление, и всех этих обстоятельств. Это гигиена трезвости. Но самое интересное, что иногда человек сам на себя ставит ловушки. Вот он знает, что он в этой ситуации будет искушен, но он целенаправленно сюда идет. Зачем? А потому что вот так сорваться уже и как бы совесть не позволяет, и, так сказать, жене не объяснишь. А когда я иду, понимаешь, на праздник, ну я не хотел, я же решил не пить, но тут вот обстоятельства оказались выше моей силы. Я иду, и я прямо-таки жажду, ну соблазните меня поскорее. Действительно, я вроде как решил, не буду пить. Я стою на этом пути, но в то же время вот меня все время тянет сорваться. И вот в наглую, как говорится, объяснить себе и сорваться, так сказать, целенаправленно, это уже вот я не готов. А когда вот, как у нас один общинник говорил...
Так получилось.
Да, извините, так получилось. Как у нас один общинник говорил, что во мне борются 2 силы, добро и зло. На этот раз зло победило. Вот, поэтому люди иногда, да, целенаправленно идут в такие искушающие ситуации для того, чтобы было вот и самооправдание перед близкими, как, ну, что, ну, в следующий раз не пойду, да, ну, в следующий раз как буду сильнее, ну, здесь, ну, что сделаешь, ну, я сделал все, что мог, а тут, видите, бывают ловушки добрые и злые, как я их классифицирую, вот это ловушки злые, когда мы сами себе на себя расставляем капканы и целенаправленно едем в то место, да, или идем, там мы знаем, что мы там не устоим, а вот есть добрые ловушки. Когда человек, зная, что он в этой обстановке может сорваться, он целенаправленно устанавливает некий предохранитель. Создает таким образом обстоятельства, чтобы сами обстоятельства, если у него будет не его сил удержаться, сами обстоятельства, чтобы его удержали. Какие это добрые ловушки? Вот к таким ловушкам я призываю. Вот у нас один общинник, он пьяно не садился за руль пьяным. Не просто пьяным, а вот ни грамма алкоголя он считал нельзя за руль. Это у него был принцип железный, мужской железный принцип. Ну, конечно, глупость по нынешним временам. Кто у нас в наше время, так сказать, кто пьет и не садится за руль? То есть, как правило, люди, если активно употребляют, для них вот руль не является тормозом. А вот у него был такой железный принцип. И вот он, используя это, всегда на праздники приезжал на машине. И как его не уговаривали там, что бы ему ни рассказывали, ну, он через это переступить не мог. Для него это было, так сказать, выше его сил, что сесть за руль пьяным. Вот это первый, значит, момент. Второй момент. Другая ситуация. Один игроман постоянно занимал деньги. Ну, вообще любой игроман, его образ жизни строится из того, что он придумает различные легенды. Сначала своим родственникам, потом своим соседям, сослуживцам. Я сам это видел лично, с этим был знаком. Когда придумывают совершенно невероятные истории. Кого-то надо похоронить, кому-то очень нужно помочь, и под этим соусом очень серьезные суммы выпрашиваются. И когда вот у него уже круг этот закончился, у кого выпрашивать, и он понимал, что он каждый раз попадает в эту ловушку, он всем рассказал, соседям, родственникам, значит, коллегам, если я к вам подойду и буду просить деньги, рассказывать, зуб даю, ну, у меня такой на коленях буду стоять, мы сами не местные, все, и буду придумывать совершенно невероятные истории, а любой наркоман или игроман, ему, извините, бесы дают такую силу убедительности, такую силу красноречия, что не могут не поверить. Ну, у меня на работе вот один сотрудник, он умудрился у сотрудницы, по-моему, 5000 евро тех полновесных, не нынешних, тощих, да, выбросить там 10 лет назад. Под невероятным предлогом, что-то там с бабушкой такое, но она прожженная, она, как я удивляюсь, как она могла дать, то есть она вообще, так сказать, настолько, она раньше работала там сумочницей, все, то есть она огонь и воду прошла, она сама, так сказать, торговала на рынке, она, ну, то есть она в торговле работала, она настолько вот понимает вот эту механику, когда люди обманывают, или когда нужно в чем-то убедить, так вот он обвел ее, так сказать, наученную, обвел вокруг пальца и невероятную сумму занял. И вот для того, чтобы избавиться от этого, вот он вынужден был всем рассказать, что если я буду вам рассказывать невероятные истории, самые правдивые, стоять на коленях, ни при каких обстоятельствах мне не давайте денег. Я игроман. И вот это для игромана является тем самым предохранителем, что если он всем кругом рассказал, что вот он будет таким себя вести, ну как, в меня вселяется бес. Когда в меня вселился бес, разбегайтесь по углам. Так и здесь. Он говорит, что вот если я подойду, это не я, это во мне говорит моя больная сущность, не верьте. Вот, поэтому это второй очень разумный подход, когда человек сам на себе делает вот такую добрую ловушку, ставит предохранитель. И наиболее ярким является, опять же, это из моей группы общинник, он тоже игроман, кстати говоря, и он вообще совершил невероятно, на мой взгляд, мужественный поступок. Он подошел к руководителю, к своему, и попросил его не выдавать ему зарплату на руки. Потому что я, говорит он, зарплату до дома не доношу. Выдавайте зарплату моей жене. Представляете, какое мужество себя до такой степени, ну, как бы унизить, да, ну, унизить мужское достоинство. На самом деле это не унижение достоинства, а в нашем понимании, наоборот, это очень высокий поступок. Вот, но с точки зрения такой бытовой, да, это вот так, по поводу мифов, да, то, что вот окружающих, что как окружающий посмотрит, ну, что за мужик там, да, вот, там не может, там, жена с зарплатой ходит, ха-ха-ха. А вот это как раз в глазах нас, православных и разумных людей, это невероятно мужественный поступок, когда он говорит, что да, вот отдавайте зарплату моей жене, потому что я ее не донесу. Если он действительно просто вот в игровые автоматы заходил по дороге и все это. А тогда не было ни карточек банковских, ничего. Вот такой только способ был передавать зарплату на руки жене. Вот поэтому вот, когда мы с одной стороны не попадаем в злые ловушки, то есть сами на себя не ставим злых ловушек, сами не придумываем себе обстоятельств искушающих, то есть дуем на воду, не ходим туда, где горячо, не ходим туда, где срывались. Это очень важно, пусть я в десятый раз повторяю, но это важно для того, чтобы это укреплялось. Важно в десятый раз повторять об этом. С одной стороны это, а с другой стороны, где могу, ставлю добрые на себя ловушки. Значит, вот ставлю такие предохранители. Вот если таким образом поступать, то тогда срыва не останется места. Трезвость будет неизбежна. Не будет никаких лазеек, не будет никаких трещин или каких-то вот, куда может протиснуться вот эта страсть, да, не будет слабых мест, тогда действительно мы будем твердо стоять на своих ногах.
Дмитрий Петрович, вот вы все вот это проговариваете у себя в семейном клубе трезвости, да?
В обязательном порядке, конечно. Вот мы же чем занимаемся? Мы занимаемся чисто практической стороной. Приходит человек и говорит, вот у меня проблема, к примеру, я не знаю, я решил не пить. но мне вот надо ближайшую неделю прожить. Что мне делать? И мы прям целенаправленно решаем.
Вот у меня такой вопрос к вам о профессионализме и компетенции. Вот кто об этом говорит? Люди, которые прошли через эту проблему и сами чему-то научились? Или все-таки здесь, ну так убедительно сказать человеку, который в проблеме, алкоголику сказать, как себя вести, это надо иметь не только опыт, но и определенные знания.
Да,
вот о компетенции, вот я хотел у вас уточнить.
Да, но я, с одной стороны, отвечу на ваш вопрос, что мы говорим людям. Наиболее убедительным как раз является не психолог, не психиатр, не нарколог, не специалист в этой области, а тот человек, кто это прошел. Поэтому вот у нас даже, когда только делали, значит, только создавали вот эти клубы, было порядка 150 человек обучились врачей в Италии, и из них только двое клуба открыли, потому что они не мотивированы и часто менее убедительны. Поэтому, да, у нас есть в семейных клубах трезвости люди с кандидатскими степенями в области психиатрии, наркологии, психологии, и таких предостаточно. То есть с точки зрения профессионализма у нас все очень хорошо, но как раз вот именно люди, кто прошли сами, и опираясь на их опыт, потому что психолог не знал, как ему вот эту неделю прожить, он может говорить теоретически, а гораздо более убедительным является именно сам бывший алкоголик, который с этой проблемой справился, исходя из своего опыта, рассказывает. Поэтому задача ведущего как раз больше давать слово тем людям, которые именно эту проблему сами выстрадают. И в этом метафизика, в этом механизм действия, когда человек на конкретную проблему получает не просто совет, а рассказ то, как я с этой проблемой справился, как созависимый человек или как зависимый человек. Наиболее убедительным будет являться не ученый, даже доктор наук, психиатр, там, нарколог, а наиболее убедительным будет являться наркоман с 10-летним стажем, который избавился от героиновой зависимости с Божьей помощью, там, в наших семейных клубах трезвости, вот, с помощью революционных центров, который поборол в себе эту страсть. И вот он как раз сможет рассказать тому же другому наркоману, каким образом удержаться в трезвости.
То есть у него еще есть и знания, определенные знания, которые вот...
Его знания практически, если у наркологов... Ну, кстати говоря, естественно, у нас достаточное количество кандидатов наук в области психологии, в области психиатрии, в области педагогики даже. У нас есть достаточное количество специалистов именно в этой области. Но вот как раз именно рассказ человека, кто справился с этой проблемой в своей ситуации, он с точки зрения научной гораздо более ценен. Потому что это практический опыт, как мне удержаться в трезвости. И в этом и смысл нашей работы. Мы же не даем советов, не даем рекомендаций медицинских. Мы делимся опытом, ненавязчиво. А человек либо этот опыт принимает и готов им следовать, либо ему не доверяет и идет дальше жить так, как он хочет. В этом весь смысл.
Хочется пожелать помощи Божией вашим семейным клубам трезвости.
Спасибо, Господи.
Вот, чтобы все у вас получалось, и вы делали такое полезное, хорошее дело.
Кстати, вот что у нас же не только, вот мы говорим там православное что-то, у нас есть люди и других конфессий, это не возбраняется. Да, основа у нас православная, но мы не выгоняем людей неверующих или верующих из других конфессий, поэтому у нас дороги открыты всем.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно, каждый четверг в 23 часа и на следующий день в повторе в 16 часов. Для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истины и ложные», начиная с 2012 года, их у нас уже более 250, можно найти на сайте радио «Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истины и ложные», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Дмитрий Петрович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Но в завершении озвучите телефон, по которому можно к вам обратиться, вас найти.
Спасибо, да. Если ко мне прийти, можно прийти в храм 9 мучеников Кизический. Каждый вторник, я там веду с 6 часов, значит, каждый вторник в храме 9 мучеников Кизических. А записаться можно, у нас на телефоне сидит специальный специалист, психолог очень хороший, Елена Юрьевна. Ее телефон 916-093-7563, 916-093-7563. Она подробно ничего не сможет, конечно, рассказать, но вот записать вас на какой-то клуб или какую-то первичную информацию выдаст она вам
вполне. То есть она выслушает проблему и как координатор подскажет, куда обратиться.
Ну да.
Всего хорошего, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Я представлю следующего участника нашей передачи. Это руководитель программы реабилитационного центра Павел Андреевич Барулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Андреевич, предлагаю сегодня поговорить о духовных основах зависимости. Химическая зависимость – это такое заболевание, неинфекционное заболевание, которое, наверное, единственное из всех других заболеваний лечится в большей части словом.
Да,
то совершенно есть верно. На каких-то первых этапах, начальных этапах используются лекарственные средства, да, а потом в основном это вот слово. И это, наверное, единственное вообще заболевание, при котором можно наблюдать, что к больному его близкие и родные чаще проявляют чувство нелюбви, чем сострадания.
Совершенно верно.
И вот духовная составляющая, она очень здесь важна. Вот давайте вот об этом поговорим сегодня. Тем более вам есть что сказать.
Есть. И от себя тоже есть сказать что. Ну, опять, наверное, возвращаюсь, что это био-психо-социо-духовный. Вот момент последний обсудим, именно духовный. Почему же это все-таки духовная болезнь? И вся программа выздоровления даже построена именно в программу «12 шагов взять». Это просто духовный опыт. Конечно, это личностный рост, по-другому его называют духовный рост. Да, в результате чего, например, человек начинает употреблять. Или яркий пример, я прям сразу с примера начну, когда у меня сейчас находится в центре пациент, да, он вышел из зависимости, перестал активно употреблять, и он оставался трезвым 5 лет, приобрел социальные блага, такие как работу, вот такую атрибутику, хорошие вещи,
квартиру. Телефоны, да.
Телефоны, у него все было. Что же его вернуло обратно в употребление? То есть человек опять променял то, что он приобрел в выздоровлении, в трезвости, да, что его толкнуло вновь отказаться от этого и опять уйти в употребление, в активное употребление, кстати, алкоголя, вот про алкоголь. Что же его толкнуло опять на употребление алкоголя? Да, в результате чего он пришел, да, вот мы сейчас разбираемся, например, срыв. Человек, когда там приезжает, если он срывник, есть такое задание, как отработка срыва называется. Это познать все-таки, понять, почему человек сорвался, и понять, почему он начал употреблять. И когда вот это задание он сдавал, все-таки мы пришли к тому, что не какие-то проблемы его толкнули, а пустота внутри. Именно об этом я и хотел поговорить, о пустоте внутри, что толкает людей на употребление. И есть много спецлитературы и люди, которые эту литературу пишут. Действительно, какой их опыт, да, обретения именно, давайте все-таки тема о духовности, я вот для себя скажу, эта тема для меня – это обретение Бога в жизни. Да? Я когда столкнулся с тем, что мое употребление закончилось, и я разобрался с самим употреблением, именно с активным употреблением, да, со всеми болезненными последствиями, со всем. И я встал перед задачей именно поиск не то что себя, а поиск, я назову именно Бога, потому что я православный человек, я верующий человек. И я понял, что раньше заполняло ли эту пустоту эти вещества, вещества алкоголя, наркотики, что я был, мог быть в социуме, да, и это не только я просто через себя этот пример говорю, а пример других людей, они явны. И мне нравится понять причину, почему же люди, ну, колоссальных результатов выздоровления достигая, обретая все вот эти социальные блага, социальные аспекты, возвращаются к употреблению. И это именно пустота, как у меня было. Я пустой был. Я, ну, действительно, я без Бога был, да. В результате выздоровления я именно обрел Бога. Обрел Бога и начал, наверное, выздоравливать. И точно так же и другие люди. Я начал читать духовную литературу. Пример того, что люди могут быть в социуме, вокруг них люди будут ходить, а внутри одиночество находится. Они не могут ничего сделать с этим одиночеством. И это вот про это. Изоляция, одиночество. Но изоляция — это внешнее проявление одиночества, когда я уже не хочу, мне этот мир невыносим. Почему многие люди, выздоравливая, они либо возвращаются, ну, не дай бог, конечно, многие действительно суицидом заканчивают, потому что они не видят варианта в употреблении, но не в трезвости жить.
Это уже после успешной реабилитации.
Это после успешной реабилитации, у которых 5-10 лет трезвости, есть случаи суицида. А то есть они не видят выхода в употреблении, им эта жизнь невыносима в трезвости. Вот почему, да, ну кто-то уходит обратно в употребление, а кто-то заканчивает жизнь суицидом. Это вот настолько внутренняя пустота, это про это, именно вот про, это про духовность говорится. Есть такая цитата, она мне очень нравится, когда какие-то моменты выздоровления действительно, я не хочу сказать, что программа избавила меня от каких-то проблем, что у меня нет в жизни проблем, но она научила справляться с точки зрения духовности. Она научила меня и других людей проходить путь, не уходя в употребление. Есть цитата в Библии, я часто из нее привожу, что «входите тесными вратами, ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Это вот про активных зависимых. «И тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». И вот когда мне тяжело, действительно тяжело, я человек, и бывает, что сталкиваюсь с какими-то моментами, очень сложно проходить. Но я понимаю, что не наполнившись, например, ну, благодатью, я уже назову вот так, очень сложно этот момент пройти. И точно так же и других людей.
Вот, Павел, как помочь человеку понять, что именно в духовном его выздоровлении?
Ну, во-первых, ему нужно понять, кто он такой. Это раз. Разобраться, что для него такое Бог.
Не, ну, ты работаешь в реабилитационном центре. Ты специалист по программе. Руководишь программой реабилитации. Как в своей работе вы это используете?
Во-первых, у нас есть в реабилитации, есть разные люди, есть атеисты, есть агностики, есть верующие. Да, со всеми тремя типами людей мы работаем по-разному, да, и как донести, что есть какая-то высшая сила, да, есть Бог, который влияет на их жизнь. С верующими людьми есть духовная литература, которую мы используем, есть задания. В этой программе существуют некие методички с заданиями, да, по которым они пишутся. Например, какими качествами обладает мой Бог, как он влияет на мою жизнь. Это действительно, ну, какие-то внутренние трансформации в человеке происходят. Вот вы сказали, что к человеку относится с заболеванием химической зависимости, относится не как к больному, а как к распущенному человеку.
Ну, самые близкие.
Самые близкие. Они не понимают, что в душе у него творится, и никогда не поймут, потому что они никогда не были на его месте. А почему очень эффективна работа именно от людей идет, которые сами в этой проблеме находились, прошли эти этапы и, ну, скажем, познали Бога. Я увидел Бога. Как он влияет на мою жизнь, да? Я вот тут фотографии нашел где-то около 5 лет назад, фотографию свою. Да, я как-то был момент, что начал обесценивать, да, то, что у меня есть, да, то, что я в программе приобрел, с теми людьми, которые познакомился, даже социальные аспекты выздоровления, то есть какие социальные блага. И, ну, скажем так, жалеть себя начал. И когда увидел эту фотографию, перед тем, как я пришел в программу, ну, вначале, да, в программе я еще не был, я пришел, обратился как раз в Московский научно-практический центр наркологии, да, я увидел эту фотографию, ну, каким я пришел, да, и чего именно в программе получил. Родственники действительно не поймут. Ну, они, может быть, нормальные люди, но человек именно духовно болен. И только через слово мы пытаемся донести до человека.
Как у тебя это было? Вот, ты же пришел с серьезными проблемами, да. И у тебя и наркотики, и алкоголизм.
И наркотики, и алкоголизм, все это было. Я пришел в Московский научно-практический центр наркологии, проходил амбулаторную программу, это на Коломенской тогда программа «Шанс» была. И когда подошел ко второму шагу, а я также в анонимном сообществе выздоравливал, а второй и третий шаг у нас именно о Боге. Но пришли к убеждению, что сила более могущественная может вернуть нам здравомыслие, и приняли решение перепоручить нашу жизнь и нашу волю заботе Бога, как мы его понимаем. И в тот момент, когда я к этому шагу пришел, мне позвонила Светлана Юрьевна, и первый вопрос ее был: как ты относишься к Богу? И я, ну, понял, что-то там происходит. Да? Даже моменты с употреблением, вот как Бог влиял на мою жизнь в употреблении. Я пример приведу. Вот я не знаю, как зрители, вы посмотрите, провидение или стечение обстоятельств. В свое время в Москве еще давным-давно продавали в аптеке вещества, которые много очень употребляли алкоголики и наркоманы. Они легально продавались. Да? Это наркотические вещества, но они вполне вот так вот можно прийти было и купить. И я помню, действительно, я уже тогда в проблеме был, мне очень тяжело было. Я поехал к Матроне Московской на Таганскую. И я помню, что я встал на колени, прошел прямо до мощей, расплакался, поцеловал эти мощи, ну, молился прямо вот для этого. И что получается? Через 3 дня выходит постановление о прекращении продажи этих веществ. Вот как это? Это провидение, либо это стечение обстоятельств? Я не знал, будет ли это или нет. И таких примеров не только в моей жизни, и в жизни других людей. Я вот, когда принимаю задание, ну как Бог влиял на жизнь людей? Это даже в употреблении было. И возвращаясь вот в период моего выздоровления, какие у меня каждый этап все равно трансформация происходила. Точно так же и у других людей происходит. Но тут важно поддерживать человека. Да? Если это родственник, естественно, нужно поддержать человека, не говорить, ты нехороший, ты негодяй, у тебя силы воли нету, ты не сможешь справиться, и толкать его дальше на употребление. Вот такие слова, наверное, дальше будут толкать на употребление. А сказать, мы верим, мы поможем тебе, давай выздоравливать.
А тебе твои родители помогали? Ты сам пришел или вместе с ними?
Нет, я сам пришел. Были моменты острые, когда я обращался в детокс, да, они мне помогали. Но именно за выздоровлением я пришел. Я вот с точки зрения духовности, я прям свой пример из жизни расскажу, как у меня это происходило. Я бросил вещества и находился, вот это с точки зрения вот как раз Бога. Я находился 3 месяца трезвым, без веществ и без выздоровления, без Бога. Духовности никакой не было. И я тогда жил на 2-м этаже, окна были открыты, где-то осень была, там октябрь, ну, еще снега не было, и какая-то компания гуляла на улице, веселились, и я просто расплакался и сказал, что вот, Боже, у меня такого больше никогда не будет. И на следующий день, что произошло со мной, я начал заниматься поиском реабилитационных центров, начал больше узнавать о выздоровлении, то есть я не знал вообще ничего, я начал какими-то поисками заниматься, в результате чего я пришел именно в программу и обратился за помощью в Московский научно-практический центр наркологии. Вот так началось мое выздоровление. Вот через ту боль, через то отчаяние. Есть же такое в программе понятие «дар отчаяния». Не почувствовав дна, человеку очень сложно оттолкнуться. Вот если из предыдущего вот нашего эфира, человек, находящийся в активном и в розовом употреблении, ну, это понятие сленговое, розовое употребление, ну, и не чувствуя болезненных последствий, очень сложно вырвать его оттуда. Нужно определенного дна коснуться для того, чтобы этот опыт выздоровления понять, духовный опыт начать.
Ну, вот есть категория выздоравливающих, которые сразу против относятся к центрам, где предлагается вот, православным центрам, реабилитационным, потому что их достаточно много, и вот владыка Мефодий возглавляет этот координационный совет и периодически рассказывает о том, что вот эти центры достаточно эффективны. Но вот есть люди, которые говорят, а православный центр? Нет, я не пойду. Там, где ты проходил лечение, это же не православный центр?
Нет,
был.
Нет, это не православный. Это, во-первых, амбулаторная программа, которую я проходил. Есть центр, никогда не навязывается. Есть действительно православные центры, есть центры, основанные вот 12-шаговой модели. Да, 12-шаговая модель позволяет, просто такое слово, выбрать ту высшую силу того Бога, который тебе будет комфортно с ним. Вот так вот. И программа Миннесота это позволяет сделать. Миннесота, именно 12-шаговая программа. Есть 3 вида реабилитационных центров. Это даже 4. Вот есть православный, да, где на основе духовной литературы люди выздоравливают. Исповеди, причастие, чтение духовной литературы, ну так далее, так далее. Есть программа Миннесота, да, есть терапевтическое сообщество, там вот много очень психологии. То есть Миннесота основана на 12-шаговой программе, терапевтическое сообщество, оно ПТСК называется по-другому. Там это больше психологические задания и мотивация, но это такой жесткие центры, там с тренингами, там, возможно, даже некая такая, ну, скажем, жесткая терапия. Жесткая терапия.
Ты в негосударственных реабилитационных центрах ведь проходил?
лечения?
Да, у меня была попытка остановиться именно в активном употреблении. Был негосударственный реабилитационный центр, но на тот момент я не был готов выздоравливать. То есть я добровольно в него поехал, но вот внутреннего я не хотел меняться. Я хотел оставаться прежним.
Вот это все они, это НКО, некоммерческие организации, да?
Да, да.
Но вот ты же прошел не один, наверное, такой центр.
Один.
Один был, да?
Один. И месячный курс у меня был один. Я ничего не делал. Я просто отлежал месяц на кровати. Ни на каких мероприятиях не участвовал. Только лежал, думал, как употреблять.
Но ты не бесплатно там
находился. Не бесплатно.
Нет. То есть вот, с одной стороны, они называются некоммерческие, но все они работают за вознаграждение.
Да, конечно.
Вот в сравнении, вот сравнить государственный центр, который ты тоже проходил лечение.
Ну, это не совсем центр, да, но это относится к Московскому научно-практическому центру наркологии. То есть, как сказать, стационара у меня не было. Это была амбулаторная программа, куда я сам пришел, обратился за помощью. То есть, я с утра приезжал, там во второй половине дня уезжал. То есть, это где-то, ну, порядка 5-6 часов мы максимум там были. Да, и потом выздоровление в социуме уже.
Сейчас, вот, насколько мне известно, в московских наркологических центрах, которые при департаменте здравоохранения города Москвы, практически во всех стационарных отделениях есть домовые храмы,
да,
или молельные комнаты.
Да, вот есть такое. Даже в детоксе у нас есть, ну, 17 наркологии в первом филиале на Каховской находится, там есть в детоксах, это линейное отделение, где люди проходят вроде не реабилитация, а интоксикацию просто снимают, там есть действительно молитвенные комнаты. И домовый храм тоже там есть, в который я ходил. Я же тоже находился в детоксах. И когда я проходил курс детоксикации в линейном отделении, я проходил вот туда.
По-моему, и в реабилитационном центре тоже есть, который в Ступино.
Да, конечно.
Молельная комната и очень тесное взаимодействие с отцом Павлом.
Да.
Рядом храм.
Там и службы, и исповеди проводятся. Помимо молельной комнаты, в самом корпусе есть еще, там же как клуб находится, иногда отец Павел читает проповеди, рассказывает, исповедует, венчает даже там.
Вот духовная составляющая, вот, действительно, она очень важна.
Одной психологии мало. Вот в чем я уже на 100% убедился. Можно подключать и детоксы, можно все время на препаратах человека держать, можно психологию включать. Этого мало. То есть выздоровление должно быть комплексное. И без духовной составляющей выздоровления его не будет просто. Если вот взять 12 шагов программу, классики, 12 шагов выздоровления. Да, есть содружество и сообщество, которое выздоравливает. Ну, здесь в социуме по этой программе. Там же вся программа, это духовный рост считается. И многие шаги из тех 12, они именно в Боге. А Боге его духовной составляющей самой зависимости. Да, чтобы какие-то некие трансформации происходили. Но это все гладко не проходит, сразу говорю. Это, ну, болезненные изменения в самом себе. То есть поменять старое мышление на новое, да, что я раньше был таким, а сейчас таким буду. Но это очень тяжело и болезненно. То есть, ну...
У тебя степень отрицания высокая была, вот, с твоей точки зрения, когда ты поступил на реабилитацию?
Там сопротивление больше было. Отрицание и сопротивление немножко разнятся, понятие отрицания, когда я не хочу видеть проблему. Я четко осознавал свою проблему. Вот если взять мои примеры, первый раз я попал к наркологу в свой день рождения в 19 лет. Это тоже госнаркология была. Я тогда уже в серьезной проблеме, именно в 19 лет уже был. Я попал, я сам пошел. И вопрос мне задали, ты наркоман? Я говорю, да, наркоман. В 19 лет. Но выздоравливать я начал в 32 только. Там момент сопротивления. Я никогда не отрицал свою зависимость. Я всегда ее признавал, но не хотел меняться. То есть признавал, но не хотел меняться. Признавал, но не хотел меняться. Тяжело и больно было. И вот когда дошел до определенного, ну, его так называют, дно, то есть некое отчаяние было, вот тогда я обратился за помощью. И это не только я. Ну, часто приходится выдергивать людей из активной зависимости, скажем так, мало замотивированных самих людей. Просто не успевают дойти, действительно не успевают. И для этого есть определенные службы, которые помогают помочь осознать. То есть приезжают, беседуют. Ну, действительно, очень человек сложно в этом в принятии своей болезни и в перемене себя с точки зрения духовности очень тяжело.
Вот можешь вспомнить твои ощущения, когда ты сделал первый шаг?
К выздоровлению?
Да.
Это на следующее утро после той истории, которую я рассказал. Это когда я вечером расплакался, да, когда увидел эту компанию. На следующее утро встал, и у меня было четкое осознание того, что я буду выздоравливать. Вот тогда начались изменения. Когда я отказался, что я... Вот первый шаг. Признали бессилие. Я в тот момент понял, что либо я там окажусь через какое-то время, не, там, через день, два, полгода, либо пять лет, неважно. То есть те вещества, которые употреблял, и то мое состояние, оно приведет меня туда рано или поздно. Либо второй путь – это обратиться за помощью. Без обращения за помощью, к сожалению, тот человек сам не справится с этой проблемой. Но есть вот как отрицание работы. Я сам справлюсь. Мало кто говорит, что у него нет проблем, при условии того, что они видны все налицо. У нее ни работы, ни семьи, ни денег, там, живет там, чуть ли не в пещере. Но он говорит, я сам справлюсь, сам вылезу, сам справлюсь, сам вылезу, сам справлюсь. И вот так обычно говорят. То есть они не отрицают. Он говорит, ну да, я алкоголик, я и буду пить. Вот мне туда дорога. И когда вот происходит перелом, вот тогда начинаются изменения. Если человек не поменяется, не обратится за помощью, дай бог, если приедет человек, побеседует, замотивирует его, и он отправится на курс реабилитации, курс детоксикации, это замечательно. Просто порой не успеваем выдергивать оттуда.
Вот в заключение ответь на такой вопрос. Насколько важна молитва в выздоровлении?
Очень важна. Это просто необходимо. Почему? Потому что молитва – это все-таки атрибут веры. А вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это слова апостола Павла. Без веры я бы не смог справиться. Я каждый день с утра, днем молюсь и вечером молюсь. Это для меня это вот нерушимые правила. Первое, с чего я начинаю день свой, просыпаясь, открывая глаза – это с обращения к Богу. Неважно, молитва она не в многословии. Я могу многие молитвы читать. Есть классические молитвы, которые я читаю, но молитва она все-таки не в многословии, она в искренности. Когда я с утра открываю глаза, я прошу Бога, чтобы Он был со мной в течение сего дня. И вечером я благодарю за все, что со мной произошло. За все, что есть, и за все, что вообще произошло. Либо это опыт, опыт, который дает мне дальнейшие действия. Я не могу уже без молитвы. И вот на что я обратил внимание, что чем мне хуже, тем я больше молюсь.
Вот программа возвращения существует такая, которую используют в реабилитации Московский научно-практический центр наркологии. И в рамках этой программы осуществляется множество выездов и в монастырь, и в плане оказания помощи людям, которые нуждаются в социальной помощи. И я с этими ребятами вместе выезжал, вот, и мы говорили. Они говорят, что мы молимся постоянно. Вот приехали убирать картошку. На поле работаешь и молишься. Работают там, убирают доски, наводят порядок, там, красят забор. Они находятся в постоянной молитве.
Это контакт же. Это, знаете, как мне один товарищ очень хороший говорил, что это осознанный контакт с Богом. Молитва – это осознанный контакт с Богом. И про что вы сейчас сказали, я недавно литературу спецчитал, вот как я раньше вел себя, как я сейчас поступаю. Раньше было антисоциальное поведение, а сейчас просоциальное, когда на отдачу. Что я хочу сказать именно по поводу веры. Для меня вера – это необходимый атрибут вообще выздоровления. И люди, когда приходят в выздоровление, я говорю, одним – ну, вера без действий тоже мертва будет. То есть я мало того, что делаю, вот как вы про ребят рассказывали, молитва и действие, молитва и действие, молитва и действие. То есть без действий молитва, она просто мертва будет.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В передаче принимал участие руководитель программы реабилитационного центра Павел Андреевич Барулин. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче.
Вам спасибо.
Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони, скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.